Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. И мы говорим о том, как правильно каяться и не каяться.
И вообще, что такое покаяние?
Как правильно каяться? Вот мне кажется, что, может быть, я не совсем правильно поняла вашу мысль, но мне кажется, что речь идет о том, что когда ты совершаешь грех, когда ты преступаешь, да, закон, то это вызывает острый отклик. Это вот такой вот, как ты упал и разбил коленку. То есть это острая боль, которая требует моментально, чтобы ты что-то сделал, там, забинтовал ногу, там, я не знаю, пошел в травмпункт. То есть это вот побуждает вот это вот самое действие, которое мы определяем словом покаяние. Но когда у тебя постоянным фоном выступают все твои несовершенства, и получается, что ты все время живешь как в состоянии перманентной зубной боли. Но можно же, в конце концов, просто к этому привыкнуть.
Да.
И
да.
У тебя это вот состояние, что вот очень многие молодые православные сейчас любят повторять за доктором Хаусом: жизнь – это боль. Вот это такая фишка. Но на самом деле, если ты так себя настроил, то в результате, когда будет что-то реально болезненное, ты просто не заметишь. Так претерпишь к тому, что все время что-то больно, что уже реакции не будет никакой.
Конечно, да, да, абсолютно верно. Вы очень прям такую болезненную тему поднимаете, потому что одна из, я бы сказал, даже страшных ловушек людей уже церковных, таких воцерковленных, глубоко воцерковленных, заключается в том, что для них порой начинает казаться, что все, что они делают, это грех. И вот если все грех, то таким образом грех, он нивелируется, он исчезает. Если все грех, если мы несовершенны, если нам нет все равно доступа в Царство Небесное, если мы все равно враги Богу, что бы мы ни сделали, тогда какая разница, как жить и как себя вести? И вот тогда вот эта четкая грань между грехом как несовершенством и грехом как преступлением просто исчезает. И такой человек начинает потихонечку упаковывать страшные вещи в какие-то, ну, благозвучные там фразы, так, чтобы батюшка не очень-то, не сильно понял, ну, ты же, Господи, понимаешь, да, что я хотел сказать, да, вот сказал вот таким образом и так далее. Вот, и вот это, конечно, очень разрушительно. Но само состояние какого-то бесконечного вращения мысли вокруг моей греховности, оно само по себе является крайне разрушительным для человека, верующего во Христа. Почему? Потому что человек становится грехоцентричным. А мы все-таки именуемся не греха-ненавистниками, а христианами, людьми, которые исповедуют и следуют за Христом. И вот точно так же, как бессмысленно пытаться бороться с мошкарой жарким летним вечером в лесу, надо зажечь костер, и тогда эта мошкара вся сразу отойдет на второй план, потому что она не захочет сгорать. Вот точно так же человек должен бороться с грехом не своими какими-то усилиями, а путем открытия и призывания, и какого-то стяжания, да, стяжания вот этого божественного духа, божественной силы, которая только и в состоянии выстроить наши внутренние все струнки души вот в какую-то правильную, более или менее рабочую гармонию. Сами мы этого не сможем. У нас слух сбит. У нас одно ухо глухое, а другое кривое. И мы не сможем сами под себя выстроить вот этот удивительный орган, этот инструмент, на котором Бог должен сыграть свою мелодию. Это может сделать только сам Бог. А вот смычок в наших руках. Он может быть настроен, но мы не захотим на нем играть.
А вот такое слово очень странное — радостопечалие, и вот, которое есть в христианском лексиконе, оно как-то сюда относится, оно может быть той само это понятие, это какое-то середины вот между беспечностью и только что у меня все хорошо, и, в общем-то, в чем каяться, и постоянным самоугрызением, таким разрушительным чувством вины. Вот это про что?
Да, мне кажется, очень хорошее понятие. Оно показывает, что, с одной стороны, человек ощущает свое непотребство, свою греховность, свою, ну, в общем-то, ну, даже не знаю, какое слово тут подобрать лучше. Ну, свою испорченность. Вот. И при этом он чувствует на определенной глубине своей души, что все хорошо. Что я-то плох, зато Бог хорош. И вот это такая кажущаяся растяжка, да, между, с одной стороны, неизбежностью ощущать себя грешником, а с другой стороны, с абсолютной уверенностью в том, что это не проблема в наших отношениях с Богом, она лучше всего, конечно, выражена опять-таки в этом афоризме Силуана Афонского: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». То есть, с одной стороны, быть абсолютно уверен, что ты никакими своими делами, никакими даже с тяжелейшими подвигами не можешь Бога вынудить тебя простить. Ты все равно должен быть осужден. Но при этом будь абсолютно уверен, что этого не произойдет не по твоим делам, а по милости Божией. Потому что он гораздо лучше, чем мы о нем думаем. Вот это вот есть то самое, насколько я слышу, насколько я могу это понять, то самое радостопечалие. Оно очень, конечно, именно Великим постом чаще всего мы его ощущаем, потому что общий такой скорбный, покаянный настрой службы, да, покаянный канон Андрея Корецкого, вообще вот литургия преждесвященных даров, вот все, ну, тем или иным образом оно выстраивается вот в такую достаточно, ну, суровую зажатость. Нам показывают, что да, мы так в темнице души находимся, а при этом уже пробивается солнышко, при этом уже повышается температура, травка зеленеет, птички летят. И вот это ощущение того, что ты, конечно, дрянь дрянью, а жизнь-то и без тебя прекрасна, вот оно дает такой удивительный, сложный, ну, набор, казалось бы, взаимоисключающих эмоций. И, конечно, очень жаль тех людей, которые в своем жизненном опыте этого не знают, этого не понимают. Снова и снова обращаясь к богослужебной жизни церкви, удивляешься, просто дивишься, насколько церковная жизнь, она человека обогащает и углубляет. Она дает ему такие вещи переживать, которые, ну, я даже не представляю, как можно другим способом вот настолько глубоко и под какими-то новыми ракурсами начинать взаимодействовать вообще с самим бытием, с жизнью. И чувствовать себя, как здорово, когда меня мало. И как прекрасен тот мир, в котором зачастую я даже как бы, вообще его не замечаю, потому что застрял на своих переживаниях. И вот пост, благодаря ограничению в пище, благодаря, хочешь не хочешь, но все равно какому-то подвигу, какой-то притрудности, он помогает нам обмануть наш мозг и выскочить вот из этого странного состояния.
Мне кажется, что есть еще один такой смысловой нюанс, о котором мы редко задумываемся. Посмотрите, ведь таким рефреном великопостных текстов и песнопений начинают покаяние двери отверзями. Покаяние несть во мне, то есть есть предел твоих возможностей. Когда ты, упершись рогом, пытаешься протолкаться к какому-то вот удивительному состоянию покаяния, мы почему-то все время забываем, что эту дверь должны нам открыть. Мы в нее можем стучать, но ее кто-то должен открыть нам. То же самое, что меня всегда поражало, что, стараясь остаться в традиции, мы рассылаем смски или там в соцсетях прощенным воскресеньем, вот просьба о прощении. Зачем это? Ну, мне, я не знаю, я, может быть, что-то не понимаю, мне кажется, что подойти к одному живому человеку, перед которым ты действительно виноват, и попросить прощения, гораздо ценнее, чем разослать 100 этих вот оповещений. И то, что когда-то было чином осмысленным, превращается в какой-то бессмысленный ритуал.
Ну, это связано, наверное, с любым чином с любой формой, которая, в которой произошло разбалансирование между формой и содержанием. Да. Что сама по себе идея, конечно, замечательная, очень правильная. И тут нет ничего дурного и странного в том, что церковь в определенные периоды человека пытается каким-то образом, ну, так скажем, подсобрать, структурировать. Вот. Дурного в этом ничего нет. То, что в наших руках это становится фарсом и обесмысливается, ну, слушайте, это наша проблема, наверное, да. Вот. Но ведь тут очень тонкая еще какая вещь, что совершенству предела нет. И вот я очень хорошо понимаю тех духовников, тех священников, которые буквально пытаются выжать из абсолютно уже таких добродетельных, правильных своих духовных чад еще какую-то очередную небольшую там каплю покаяния, слезы о том, что вот во мне и это плохо, и это плохо, и это плохо. Потому что они смотрят, ну, вот как бы со своей высоты, с высоты предельного внимания к любым помыслам, к любым там каким-то откликам сердца. Вот. И да, человек, который старается быть совершенным, он, играя ту или иную сложную, там, сложную пьесу музыкальную, может сам себя ругать за то, что да, и тут я плохо сделал, и тут неправильно. А тот, кто сидит в зрительном зале, он в полном восторге. Он вообще думает, о, неужели можно сыграть еще лучше? А он-то знает, что можно лучше. Ну вот, вот не смог. Или там какой-нибудь там художник. Это же вопрос как раз-таки... И это правильно. Если внутри творческого человека не сидит вот этот зуд и жажда совершенства, он очень быстро скуксится. Он будет считать, что я достиг уже предельного совершенства. А дальше что? Дальше деградация, дальше все будет уже разваливаться. Вот вы знаете, у нас не так давно мы проводили на Фаворе в рамках моего лектория встречу с Кириллом Вахом и Алексеем Бегловым. И вот рассказывали, как раз они рассказывали про свои исследования удивительной картины, точнее, эскиза картины Павла Корина «Русь уходящая». Да. И никогда не знал, что, оказывается, Корин в какой-то момент, имея в своей мастерской этот огромный холст размером 40 квадратных метров, он его, в общем-то, и не собирался писать, эту картину. Что он вот это все превратил в своего рода такой перформанс. Человек приходил в мастерскую, видел этот огромный белый холст под 6-метровыми световыми проемами. Он видел великолепные написанные портреты части персонажей. Он видел небольшой эскиз этой картины. А сама-то картина холстом пустой. И вот я прям почувствовал, что это был абсолютно гениальный ход художника, потому что но он настолько помещал человека в предельный внутренний дискомфорт, что волей-неволей человек начинал сам эту картину создавать. Только он создавал ее уже в своем сознании. Он воображал, как было бы здорово, если бы эта картина была написана, и вот тут было бы так, и тут было бы так. В итоге человек уходил с созданной своими руками картиной, своим трудом, который для него значил гораздо больше, нежели он увидел бы готовую эту картину и какое-то впечатление от нее унес. Вот. К чему я говорю? К тому, что, конечно, вот это покаяние, этот покаянный настрой, с которым человек проживает Великий пост, он тоже очень похож на творение этой картины в нашем сознании. Церковь не может нас вынудить к тому, чтобы мы покаялись. Но она создает такой дискомфорт, такое внутреннее разрежение, в котором, ну, чаще всего волей-неволей нам приходится как-то вот запустить этот процесс покаяния.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Покаяние в разный возраст человека окрашено, по-видимому, тоже очень по-разному. И если взять маленьких детей, которые там с 7 лет начинают исповедоваться.
Ой, это ужасно. Это одна из таких особенностей нашей практики духовной, которая, ну вот я прямо решительно с ней не согласен, абсолютно. Потому что, ну какие грехи у 7-летнего ребенка? Ну вы чё? У него еще не развито нравственное самосознание. Он его в большей части несет. И что самое безумное, это в таком возрасте ребенка научить правильно исповедоваться. Иди скажи батюшке, не слушался родителей, ленился читать уроки, ругался плохими словами, не соблюдал пост. Все. Вот это вот детское «все» с глубоким выдохом, оно всякий раз меня просто срезает, и потому что вижу, что у ребенка даже не то, что представления о покаянии нет, у него есть четкая задача выполнить установку там родителей или там старшего поколения, все, и дальше идти спокойно причащаться. Вот удивительное дело, что дети гораздо больше любят причащаться, чем ходить на исповедь, потому что с причастием хоть и непонятно вполне, что это такое, но вот детское сердце, оно как-то ощущает, что какое-то действие здесь происходит. А исповедь для них такая загадка, очень непонятна. А дальше происходит самое страшное, что, привыкнув к этому ритуалу, через какое-то время его обессмыслив, у ребенка начинается разъезд между теми грехами, которые он на самом деле делает, и тем, что является его исповедью. И вот тут уже такое высокопрофессиональное лукавство. Иногда доходит до безумных историй. Иногда дети приходят, начинают рассказывать о таких вещах, от которых волосы дыбом встают. Думаешь, боже мой, неужели на самом деле ребенок это делал? А потом начинаешь как-то, ну, так немножко раскапывать поглубже, понимаешь, что да что вы, даже близко ничего такого быть не могло, ну, просто ему скучно. Ему просто хочется батюшку, особенно уже близко к подростковому возрасту, потроллить, да, и посмотреть, а что будет, если? А что было бы, если я расскажу батюшку, что, батюшка, я вот грешу курением, вчера я выкурил 3 пачки. А ты понимаешь, что там не то, что 3 пачки, там родители при одном запахе папиросы, у них там инфаркт будет. Ну, настолько все семья, обстановка, отношения прозрачные и ясные, что это невозможно. А он просто троллит. Ему хочется посмотреть, что будет дальше. Вот, но, слушайте, он-то ладно, но мы-то сами эту ситуацию создаем. В этом смысле, конечно, я думаю, было бы здорово, было бы замечательно, если в нашей жизни православной традиции постепенно стало как-то формироваться понимание важности, ну, я бы это назвал такого обновления завета. Ведь ребенок, когда его крестят, он ничего не сознает. Мы как бы говорим, что вот есть крестные родители, которые берут на себя ответственность за воспитание ребенка в духе православия и так далее, и так далее. Все эти замечательные, прекрасные фразы, которые по факту, ну, в общем-то, не работают. Потому что, конечно, ребенка воспитывает среда, ребенка воспитывают родители. И это очень исключительный случай, когда крестные настолько интегрированы в жизнь этой семьи, что вообще имеют хоть какое-то влияние.
И все равно не помогает. Это я могу засвидетельствовать.
Да? Тем более. Вот. И вот дальше ребенок вырастает. Вот у него там прошло его там какой-то период, не знаю, детский, начинается подростковый, начинается гормональный бунт там, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, когда это должно происходить, и вряд ли будет правильно здесь устанавливать формальную отметку, условно, в 12 лет, вот, как у католиков должна произойти конфирмация, и таким образом присоединение ребенка к церкви уже с его согласия. Но правда в этом логика очень правильная есть. Ребенок сам должен для себя решить, что есть для него церковь, что есть для него отношения с Богом. И это, конечно, ну, наверное, правильно было бы каким-то образом формализовано. Во-первых, для самого ребенка это тоже было бы, ну, каким-то очень важным. Это может быть первая исповедь. Если бы, например, ну, вот, первую исповедь превратить именно в такой важный какой-то пункт духовной биографии ребенка, наверное, это как-то работало по-другому. Или какое-то чтение каких-то молитв, рассказ, опять-таки, о том, что такое жить по-христиански, своего рода, ну, что такое крещение. Крещение — это фактически подписание договора между нами и Богом, как мы можем подписывать договор, который не читали? А он не читал ребенка, за него подписали. За него подписали, а потом те, кто подписал, исчезли. И простите, а какие с него тогда взятки? Какие с него могут быть востребованы обязанности?
Но есть другая крайность. Это люди церковные, люди пожилые. Мало кто берет во внимание то, что физиологические процессы на старости лет освобождают пожилого человека от множества страстей. Просто потому, что он не согрешает чревоугодием, потому что у него аппетита нет. Он не согрешает там другими какими-то страстями, потому что просто его физиология уже исключает из метаболизма массу процессов. Но от этого проблема покаяния никуда не девается. А человек живет церковной жизнью, он старается каждую неделю, несмотря на все свои недуги, прийти в церковь, поисповедаться и причаститься. Он хочет, у него искреннее желание покаяться, но он изо дня в день десятилетиями повторяет одни и те же формулировки, которые от частого употребления абсолютно стираются. А потребность покаяния остается.
Ну вот, наверное, здесь все-таки надо произнести страшную фразу, что нет ничего ужасного в том, если такой человек приходит на исповедь и честно говорит батюшке, что, вы знаете, вот за прошедшую неделю ничего такого, в чем бы меня совесть обличила, у меня не было. Это не будет отказом от покаяния, это будет честностью. Потому что, во-первых, я еще не поднялся на такую вот следующую ступеньку духовной высоты, из которой я реально вижу свои грехи не как гипотетические установки, в принципе, недостижимые, как, например, абсолютная нерассеянность во время молитвы. Но, конечно, могу допустить, что бывали такие подвижники, которые, находясь в состоянии полного такого духовного подъема и кристальной чистоты, не рассеивались во время молитвы. Но я думаю, это какие-то малые доли процента. А вот конкретные проступки, за которые совесть обличает, про которые ты сам знаешь, что да, я был в этом неправ. И вот не просто надуманное, что, ах, я, наверное, вот если был бы настоящим православным христианином, то вот я делал бы то-то, то-то, то-то и то-то, поскольку я этого не делаю, значит, я грешник. Вот не такие вещи, это абсолютнейшее такое мозгоблудие. Под этим нет никакой правды. А вот те грехи, которые на самом деле обличают наша совесть и Слово Божие, вот таких грехов нормально, когда их нет у христианина. Потому что, как говорит апостол Иоанн, познавший Бога не грешит. Человек, который увидел в себе вот это отражение божественной благодати, этой силы, эту радость ощутил, он под угрозой смерти, он не будет от этого отказываться. Он не будет разрушать то, что, в общем-то, даже не он-то сам создавал. Вот, поэтому я иногда своим прихожанам говорю, как будет замечательно, когда в следующий раз вы придете на исповедь и скажете, вы знаете, батюшка, я ничем не согрешил.
А вы допустите до причастия такого?
Конечно, естественно. Вот такого как раз в первую очередь и надо допускать до причастия, потому что он старается в меру своих сил жить по-христиански, и он не хочет играть в ролевые игры великого грешника, который вот все равно считает себя великим грешником, хотя знает, в общем-то, что, ну, он не совершал грехов. Потому что с точки зрения предельного совершенства, конечно, мы можем снова и снова прочитывать 100-500 грехов, которые никакого отношения ко мне лично не имеют. Они существуют в каком-то таком вот гипотетическом пространстве. И с жизнью мы никак не связаны. А вот то, что связано с моей жизнью, зачастую это очень трудно выковыривать.
Я помню, как очень нас всех трудно занимало поначалу, вот всех неофитов, которые открывали для себя вот эти совершенно удивительные темы, перечисления грехов, тем более еще в архаичной формулировке, мы очень хотели понять, что такое мышеловимство.
как оно связано с мышами.
Да, как оно связано с мышами.
Ну, а любят тоже пересказывать историю кого-то из современных пастырей, не история, а высказывание, что человек приходит на исповедь, и этот священник знает, что у него там в семье из-за его характера люди вешаются просто, на стену лезут, а он кается в мышелоимстве. Это вот такой, знаете, эпилог к нашему разговору сегодня. Вот о том, как вы в начале разговора с Павлом разграничили грехи как действительно серьезные прямые сознательные нарушения заповедей, которых вот как раз-таки может не быть в течение там недели.
И это не страшно, нет в этом никакой трагедии, это замечательно, что человек не грешит.
И прегрешение. Я вот сразу почему-то вспоминаю, из детства в голове осталось из кинофильма «Три мушкетера» нашего советского. В первой серии, в начале дуэли мушкетеров с гвардейцами, Арамис так восклицает: «Прости, Господи, невинные прегрешения наши». Вот такие прегрешения невинные, которые, наверное, справляют человека по жизни, не есть те грехи, в которых те сознательные, большие, серьезные прегрешения, в которых, как вы сказали, отец Павел может там за неделю не накопиться. И слава Богу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго, не грешите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».